в Европе жара и почти нет русских. Если в Брюсселе бюрократы потирают руки, что им удалось запретить существенную часть турпотока из России, то мелкий бизнес льет крупные слезы. Без русских им плохо. Почему русофобской пропаганде так и не удалось убедить лавочников в том, что русские – это воры и злодеи? Ну, здесь я беру эти слова в кавычки, естественно. Вот с этим разбираемся в эфире «Радио Спутник» вместе с журналистом Еленой Караевой. Елена, здравствуйте.
Добрый день, Игорь.
Лен, а ну, прежде всего, чем и, главное, кем были те самые русские, отдыхающие на той же Ривьере? Мы все время слышим олигархи, но что-то мне подсказывает, что это утверждение довольно далеко от истины. Так ли это на самом деле? И кто эти руссо-туристо облика морали?
Ваша интуиция, Игорь, вас абсолютно не обманывает. Это действительно абсолютно не олигархи. Это были топ-менеджеры, квалифицированные сотрудники, айтишники, люди, которые хорошо зарабатывают. Я, наверное, не открою секрет, что в крупных городах России люди зарабатывали столько же, если не больше, чем в Европе, если у них была аналогичная квалификация. А поскольку налоги в России существенно кратно и в разы ниже, то их подушевой доход был выше, и они имели возможность ездить во Францию, снимать там жилье на лето, на весь летний сезон, с июня по конец августа, отправлять туда семьи с детьми, с родителями. И что приводило в восторг, естественно, мелкий местный бизнес, поскольку русские с удовольствием покупали в бутиках, они с удовольствием заказывали еду на вынос в кулинариях, они устраивали праздники, они нанимали персонала. Это тоже имеет значение, поскольку там, где они отдыхают, а это именно французская Ривьера, там не очень хорошо с промышленностью и довольно тяжело с работой. Поэтому, когда люди работают полный сезон, а это 7 дней в неделю в течение нескольких месяцев, их лето и весна кормят осенью и зимой. Как только русских не стало, это сказалось на заработках, на доходах, на том, насколько заполнены ячеечки в кассах, в мелких бутиках и так далее. Конечно, в общем, все грустят. Грустят в Антибе, грустят в Ницце, грустят в Вильфранш-сюр-Мер и в других маленьких курортных городках. И такая газета, которая называется «Нис Матен» или «Утренняя Ницца», она посвятила этой грусти, такой приморской, аж разворот, объясняя, что, собственно, случилось. И люди, которых интервьюировали журналисты, представили совершенно иную картину того, как выглядит русский турист, русский путешественник или русский отдыхающий. Как я уже сказала, это, как правило, семейные люди, ведущие очень спокойный, очень размеренный образ жизни, посещающие пляж утром, когда нет жары, зноя и испепеляющего ультрафиолета. Потом они возвращались домой, обедали, а потом они проводили время у бассейна, если это, так сказать, там у них был бассейн свой. А потом они прогуливались, делали какие-то покупки, потом во второй половине дня возвращались на пляж, и вечером они, в общем, занимались тем, что называются спокойные семейные игры. Они не ходили по шумным дискотекам, не выпивали, они вели чрезвычайно добропорядочный образ жизни. И, собственно, по этому спокойствию, которое сопровождалось очень серьезными доходами у всех тех, кто обслуживает обеспеченных туристов, сегодня большая тоска на Лазурном берегу и на Ривьере.
Да, Лен, вот вы говорите, большая тоска, грустит мелкий бизнес, но ведь наверняка же кто-то приехал взамен русских туристов. Вот кто эти люди? Может быть, есть какой-то примерный бюджет их траты? На что они расходуют деньги и как много расходуют по сравнению с нашими соотечественниками?
Приехали прежде всего французы, потому что на Лазурном берегу, вы удивитесь, есть не только роскошные отели и апартаменты, но есть масса мелких и не очень комфортабельных кемпингов. И приезжают люди вот с такими караванами, знаете, с прицепами, куда вы можете поместить такой небольшой домик. Да, и они считают каждую евро, каждый евроцент. Они рассказывают, как они экономят. Они, например, привозят с собой еду. чтобы готовить ее на такой электроплиточке. Вот так приблизительно выглядит отдых французских семей. Пицца стоит недорого вечером, а анимации в кемпинге бесплатны. Дети под присмотром все тех же аниматоров, а родители могут лежать у бассейна. Есть категория тех, у кого бюджет чуть-чуть пошире, это, как правило, европейцы из северных стран, из Германии, Бельгии и Нидерландов. Но они тоже предпочитают кемпинги чуть более высокого уровня, не 3 звезды, скажем, а 4 или 5, где чуть получше с питанием, чуть побольше бассейнов, чуть веселее анимация. Но все равно эти люди не снимают ни дома, ни виллы, ни апартаменты. А если даже они их и арендуют, то на очень короткий срок, потому что европейцы не считают нужным тратить много денег на каникулы, тем более в нынешней ситуации, когда их по приезде будут ждать чудовищные счета за газ, за электричество и, конечно, взметнувшиеся в связи с этим вверх цены на продукты. Поэтому северные европейцы экономят, они прижимистые. Французы экономят тем более, потому что они прекрасно понимают, что их тоже ждет осенью. Поэтому они тратят мало денег. Просто они физически не могут расстаться с деньгами, понимая, что если они сейчас их потратят для того, чтобы купить там лишний сувенирчик или разочек выпить кофе в кафе и съесть булочку, так сказать, за пределами кемпинга, то это просто взорвет их бюджет.
Да, получается интересная ситуация. Туристы вроде бы есть, а толку в плане финансов с них не так уж и много, насколько я понимаю. Елена, есть какая-то информация, сколько потеряли вот все эти люди, которые занимаются малым бизнесом, работают в туристической сфере? Хотя бы приблизительные, может быть, данные?
Они говорят очень осторожно, потому что основные итоги еще не подведены. Сезон закончится в конце сентября. Но они говорят, что в июле они потеряли приблизительно 30% из-за отсутствия русских туристов.
30...
На круг.
30% – это да. очень серьезные деньги. А вообще, как их настроение-то? Они собираются с этим что-то делать? Или они будут продолжать сидеть и грустить на Лазурном берегу?
Ну, собственно, они ничего не могут сделать. Они могут только вспоминать и говорить о том, как было хорошо. Они могут, конечно, проголосовать еще раз за Национальный фронт, точнее, за Национальное объединение, весь Лазурный берег традиционно голосует за ультраправых, но, собственно, этим их гражданская позиция и ограничивается. К счастью или к сожалению, но эти люди привязаны к месту работы, к месту жизни. Там действительно все очень комфортабельно, светит солнце, красивое море, приятные очень окрестности, но они теряют в заработках. Я сейчас просто приведу пример. Я понимаю, что эта цифра, наверное, ужаснет наших слушателей, она их удивит, но горничная, которая приходила убираться к русским и там наводить порядок в шкафах, следить немножко за глажкой, за стиркой, ну, в общем, обслуживать русскую семью из 5 человек, она получала в месяц около 5000 евро. Правда, она работала 7 дней в неделю и практически круглосуточно. Но эта цифра, это приблизительно 4 минимальных зарплаты. Понимаете, о чем я говорю?
Да, 5000 евро – это серьезные деньги.
Да, но эта женщина работала как вол, она занималась абсолютно всем, она вставала в 5 утра, и она ложилась около часа ночи. Она так работала в течение месяца, и она считает, что эти деньги, в общем, были абсолютно заслужены.
Да, Елена, ну вот если посмотреть на то, что сейчас происходит в мире, вспомнить ту же Эстонию, Украину, где предлагают вообще запретить въезд всем русским туристам как минимум на год в страны Европы в качестве наказания, конечно, сумасшедшая идея, но такое уже говорится и говорится на самом высшем политическом уровне в некоторых странах. Вот, может быть, на фоне всего этого у вас еще есть какие-то хорошие новости? Ну, проще говоря, сможем ли мы построить тот же Лазурный берег у себя дома?
Несомненно, потому что он уже у нас был, он назывался Крымом, и, собственно, он был сделан точно по модели, поскольку русская аристократия обожала Лазурный берег, а климат в Крыму, он был абсолютно аутентичен тому, что на Лазурном берегу, то, собственно, русская аристократия там и построила и дворцы, и виллы. Что стоит один Алупкинский дворец, замечательное Ласточкино гнездо. А в Гурзуфе были роскошные рестораны, которые размещались в гротах над водой. Поэтому я думаю, что абсолютно в русских силах, в российских возможностях построить и в Краснодарском крае, и на всем Черноморском побережье российском собственный Лазурный берег и назвать его русской ривьерой. И никаких проблем, я думаю, не будет. Туризм приносит очень большие деньги. Он, конечно, требует колоссальных инвестиций, но в долгосрочной перспективе он приносит колоссальные деньги. Я просто напомню, что маленькая деревушка на Лазурном берегу, которая называется Сент-Тропе, о которой вообще никто не знал до середины 50-х годов, и которую просто прославил один фильм, который назывался «И Бог создал женщину», и замечательная актриса Брижит Бардо, сейчас просто переживает последние 60 лет, золотой век, потому что все знаменитости, все самые богатые люди планеты, все самые роскошные яхты приезжают в деревню, где в обычное время года живет меньше 4000 жителей. Вот что такое туризм, правильная политика продаж, правильная работа с имиджем, правильное отношение с публикой, правильная интенция прославить страну. Считайте это формой патриотизма.
Елена, ну и в завершении нашей беседы вот мне все время вспоминается поговорка, что имевши не храним, потерявши плачем. А можно ли сказать, что русских на берегу Ривьеры, несмотря на определенные эксцессы, иногда даже в поведении, все равно любят и ждут?
Конечно, потому что Ривьера, в общем, она всегда была русской, и не будем забывать, что в Ницце большой русский погост, в Ницце кафедральный собор православный есть, и русская Ривьера, она всегда существовала, и в культурном аспекте, и в историческом аспекте, и я напомню, что русский флот на протяжении нескольких лет стоял на рейде Вильфранш-Сюрмер, и несмотря на смену власти во Франции, там менялись короли и республики, русский царь всегда выплачивал арендную плату, вне зависимости от того, что происходило в стране арендодателя. Поэтому у русских с Ривьерой колоссально хорошие, колоссально длинные, колоссально глубокие отношения. Нынешняя политика, в общем, политика близорукая, политика...
Дай бог, это черная полоса закончится. Елена, спасибо большое. Журналист Елена Караева была у нас на связи прямо по курсу новости на радио «Спутник». После них продолжим.